Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Куда ведет расследование йеменских посылок? «Призрак и преступление коммунизма», рассказ о научной конференции в парламенте Литвы и проблема ранней сексуальности детей и подростков. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Обнаружение в конце прошлой недели двух почтовых отправлений со взрывчаткой, адресованных еврейским организациям США, было не случайностью, а результатом четкой работы системы предотвращения терактов, заявили официальные лица в Вашингтоне. Более того, за последние дни выяснилось, что террористы проверяли международную сеть доставки еще в сентябре, чтобы выявить места, где ущерб от взрыва был бы максимальным. И эту проверку также заметили спецслужбы. Вместе с тем, официальные лица в США и Европе предупреждали, что операцию рано считать законченной, рассказывает Владимир Абаринов.
Во второй половине дня в пятницу Белый дом созвал журналистов, к которым со специальным заявлением обратился президент Обама. Он сообщил, что в Дубае и Великобритании обнаружены две посылки, содержащие, по-видимому, взрывчатку. Посылки отправлены экспресс-почтой из Йемена и адресованы двум синагогам в Чикаго.
Я был поставлен в известность об угрозе вчера вечером моим старшим советником по контртерроризму Джоном Бренноном. Я отдал распоряжение Министерству внутренней безопасности, всем нашим правоохранительным и разведывательным ведомствам предпринять все необходимые шаги для защиты наших граждан от нападения такого типа. Эти меры повлекли за собой дополнительный досмотр некоторых самолетов в Нью-Йорке и Филадельфии. Министерство внутренней безопасности делает все, чтобы укрепить безопасность воздушного сообщения. Это включает в том числе и дополнительную проверку грузов. Этот режим защитных мер будет оставаться в силе до тех пор, пока мы не убедимся, что безопасность наших граждан обеспечена. Я также распорядился, чтобы происхождение этих подозрительных посылок и их связь с любым более широким террористическим заговором были самым тщательным образом расследованы. Хотя мы все еще собираем факты, нам уже известно, что страной отправления был Йемен. Мы также знаем, что Аль-Каида Аравийского полуострова, террористическая группа, базирующаяся в Йемене, продолжает замышлять теракты против нашей страны, наших граждан, наших друзей и союзников. Джон Бреннан говорил сегодня по телефону с президентом Йемена Салихом о том, насколько серьезна эта угроза, и президент Салих обещал полное сотрудничество йеменского правительства в этом расследовании.
Барак Обама заверил американцев, что для их безопасности будет сделано все возможное.
События последних 24 часов говорят о необходимости оставаться бдительными перед лицом террористической угрозы. Как всегда, специалисты нашей разведки, правоохранительных органов и Министерства внутренней безопасности проявили профессионализм, решительность и чувство долга при исполнении своих чрезвычайно ответственных обязанностей. Мы также тесно и целенаправленно координируем свои действия с нашими друзьями и союзниками, чья помощь существенна в этой борьбе. Когда у нас появится больше информации, мы доведем ее до сведения общественности. Но на данном этапе американский народ должен знать, что профессионалы в области контртерроризма воспринимают эту угрозу весьма серьезно и делают все необходимое, чтобы обеспечить нашу безопасность. Американский народ должен быть уверен в том, что мы не дрогнем в своей решимости разгромить Аль-Каиду и ее союзников и вырвать с корнем воинствующий экстремизм во всех его формах.
Президент не стал отвечать ни на какие вопросы, но его место на трибуне занял Джон Бреннан.
Президент охарактеризовал этот инцидент как реальную террористическую угрозу Соединенным Штатам. Не могли бы вы сказать, это действительно попытка теракта или что-то вроде отработки деталей будущей операции?
Как отметил президент, в обеих посылках имелись взрывчатые вещества, и они предназначались для попытки совершения теракта в той или иной форме. Криминалисты еще не закончили работу. Мы в значительной мере полагаемся на наших партнеров в этом отношении и тесно работаем с ними. Однако из первоначального осмотра очевидно, что обнаруженные материалы и устройства предназначались для причинения вреда.
По признанию Бреннана, власти США пока не знают, были ли посылки частью более масштабного плана террористов.
Не могли бы вы растолковать нам решение послать истребители для сопровождения самолета эмиратской авиакомпании, выполнявшего сегодня рейс в Нью-Йорк?
Такие решения принимает командование военно-воздушных сил США и Канады в тех случаях, когда существует угроза. Я видел только предварительные сообщения, в которых говорилось, что на борту самолета может находиться опасный груз. В условиях усиления мер предосторожности военная авиация, наша и канадская, поднимает в воздух истребители, чтобы убедиться, что все в порядке.
Было много тревожных сообщений об угрозах в Европе. Имеется ли связь данного инцидента со слухами, возникшими в последние недели?
Как вам хорошо известно, мы издали предупреждение относительно поездок в Европу в связи с опасениями, что Аль-Каида готовит теракты в Европе. Вы знаете также, что одна из посылок обнаружена в британском аэропорту East Midlands. Мы ищем и складываем вместе все кусочки пазла, касающиеся активности Аль-Каида в течение нескольких последних недель. Однако мы не считаем доказанным, что это элементы одного плана. Мы не считаем, что сорвали этот план. Мы должны сохранять бдительность, и мы говорим об этом нашим европейским партнерам.
Журналисты поставили под сомнение надежность Йемена как партнера в борьбе с терроризмом.
Учитывая, что объектами нападения должны были стать места еврейского богослужения в Чикаго, принимаете ли вы дополнительные меры безопасности синагог?
ФБР, Министерство внутренней безопасности и другие внутренние ведомства изучают ситуацию весьма внимательно и связались с соответствующими юридическими лицами и организациями, чтобы предупредить их о возможных терактах против аналогичных объектов. Мы тесно взаимодействуем с властями штатов и должностными лицами на местах.
Учитывая, что из Йемена исходят теперь уже неоднократные попытки терактов, правильно ли будет сказать, что сотрудничество правительства Йемена с нами пока еще оставляет желать лучшего?
Я бы сказал, что за последние 22 месяца или около того, на протяжении работы этой администрации и даже предыдущей, это сотрудничество неуклонно углублялось. В настоящее время наше взаимодействие с Йеменом в области контртерроризма шире, чем когда-либо прежде. Это не значит, что его невозможно улучшить, его необходимо совершенствовать. За последние 2 года я 4 раза побывал в Йемене. Это смелые и мужественные партнеры. Многие йеменцы погибли в битве с Аль-Каидой.
На брифинге выяснилось, что президент узнал о посылках до того, как они были обнаружены.
Господин Бреннан, не могли бы вы уточнить? Вы нашли первую посылку после того, как доложили президенту вчера вечером, верно?
Да, с точки зрения последовательности событий, да.
В таком случае, о чем же Джон Бреннан докладывал президенту?
Что вам было известно в тот момент, когда вы докладывали о случившемся президенту вчера вечером? Эти посылки обнаружили случайно в ходе выборочного досмотра? Или у вас были данные, которые указали именно на эти посылки?
Вчера вечером я знал достаточно для доклада президенту. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, американский народ должен испытывать положительные чувства в связи с тем, что после 11 сентября правительством США создана мощная и надежная система безопасности. И результатом эффективности этой системы стала наша способность, как только поступила информация, действовать быстро и установить местонахождение этих посылок. Я не буду вдаваться в детали, откуда нам стало известно о них. Многоуровневая система безопасности, колоссальная работа профессионалов в области контртерроризма, правоохранительных органов, разведки – вот причина, благодаря которой мы добились успеха.
Советник президента не стал утверждать, что посылки были реальным орудием теракта.
Можете ли вы сообщить нам подробности, хотя бы размеры этих посылок? Это письма со взрывными устройствами или это большие коробки? Не считаете ли вы, что они, возможно, были устроены так, чтобы взорваться в момент их вскрытия?
Это не письма. Размером они примерно с хлебницу. Мы пока не знаем, каким образом предполагалось привести их в действие.
Джон Бреннан не исключает, что посылки могли быть отправлены с целью проверки этого канала.
Господин Бреннан, Многие предполагают, что эти посылки могли быть учебным заходом на цель. Исходя из того, что вам уже известно о посылках, вы можете утверждать, что это нечто большее, чем учебный заход?
Там была настоящая взрывчатка. Обычно в учебном заходе взрывчатые вещества не применяются. Вместе с тем, в данный момент я не знаю, каковы в точности были намерения отправителей. Люди сочиняют самые разные сценарии. Ну а мы стараемся не отрываться от твердой почвы и полагаемся на экспертизу криминалистов. Мы также стремимся посмотреть на это событие под углом зрения разведки, попытаться соединить воедино фрагменты информации, которые у нас уже были, и все это вместе даст нам представление о том, каким образом эти посылки собирались использовать.
Джон Бреннан дал понять, что основанием для поисков посылок стали разведданные, но огласить оперативные детали отказался.
Нельзя ли уточнить, что касается посылок, почему они оказались подозрительными или что привело вас к этим посылкам?
Как я уже сказал, американский народ должен быть очень доволен тем, что мы смогли получить информацию о наличии подозрительных посылок и найти их. Я не буду вдаваться в подробности операции.
Поскольку как раз в те выходные у президента была запланирована поездка в Чикаго, возникло подозрение, что посылки предназначены для того, чтобы внести смятение в ход этого визита. Однако пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс ответил на вопрос об этом одним словом.
Расположена ли какая-либо из чикагских синагог вблизи дома президента, где он, насколько мне известно, будет жить в эти выходные?
Нет.
Должностные лица администрации США подчеркивают, что обнаружение посылок стало заслугой контртеррористической системы США, о неэффективности которой много говорили после случайно предотвращенных терактов последнего времени.
Реакция официальных лиц США на террористический заговор, организованный в Йемене, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагумина. Любопытно, что некоторые мыслители арабского мира полагают, что в попытке организации теракта участвовали сами Соединенные Штаты. Вот фрагмент интервью с иорданцем палестинского происхождения писателем Ясером Азатра, которое транслировала телекомпания «Аль-Джазира». Перевод предоставлен Институтом изучения ближневосточной прессы.
Американцам явно нужно раздуть вопрос о терроризме. И вопрос этот важен не только для администрации Обамы, но и для военного командования и для руководства служб безопасности, у которых есть живой интерес оправдать американское военное присутствие в Афганистане. Те конвои смерти, которые возвращаются в США, особенно в последний год, с увеличением числа убитых и раненых, с увеличением человеческих и материальных потерь. Американцам нужно подтвердить, что их военное присутствие в Афганистане необходимо для того, чтобы предотвратить так называемые террористические атаки внутри США. И Обама участвует в этом наряду с военными и спецслужбами. Именно поэтому надо сказать, что именно Аль-Каида и никто другой несет ответственность за этот теракт. Вся история выглядит как индийское кино. Президент США Обама выступает с речью из-за каких-то двух посылок, якобы предназначающихся для двух синагог. Как будто в синагоге вскроют посылку, пришедшую из Йемена. Всем известно, что еврейские институты в США предпринимают невообразимые меры безопасности, да и не только в США, по всему миру. Даже тот, у кого есть только половина мозгов, не может себе представить, чтобы в синагоге открыли посылку с принтером, пришедшую из Йемена. Явно Обама пытается заручиться поддержкой евреев, большинство из которых склоняются в пользу республиканцев на промежуточных выборах. Именно они стоят за грязной кампанией против него сейчас. Так что, на мой взгляд, всю эту историю невозможно оторвать от политической воли в США.
Таково мнение писателя-палестинца из Иордании Ясера Азатра. И это при том, что детали готовящейся террористической операции американским спецслужбам предоставила Саудовская Аравия. Более того, это уже третья попытка теракта, организованная с территории Йемена. Именно в этой стране полтора года назад была создана Аль-Каида Аравийского полуострова. И причиной тогда эксперты называли исключительную нестабильность этой страны. Что можно сказать о ситуации в Йемене сейчас? Мы беседуем с Кристофером Боусаком, экспертом центра Карнеги, автором книги «Йемен на грани».
Ситуация в Йемене сейчас хуже, чем была год или даже полгода назад. Огромную роль в формировании этой нестабильности играет плачевное экономическое состояние. Оно ухудшается день ото дня. Нефтяные запасы быстро истощаются, а нефть давала почти 80% доходов в бюджет страны. И никакого успешного планирования экономики после нефтяной эры сделано не было. В Йемене также существуют серьезные проблемы с коррупцией, с безработицей, которая даже по официальным данным составляет около 40% трудоспособного населения, с инфляцией, которая сейчас составляет 12%, и, судя по прогнозам, будет и дальше расти. Так что эта армия безработного и нищающего населения — это армия для набора в Аль-Каиду и другие подобные организации.
С чем это связано? С плохим управлением страной? С тем, что мало кто оказывает ей помощь?
Йемен не уникален в том, с какими вызовами ему приходится сталкиваться. Через аналогичные проблемы проходят практически все страны Ближнего Востока, например. Резкий рост населения, безработица, экономические трудности, коррупция, плохое управление. Уникальность Йемена состоит в том, что все эти проблемы возникли в этой стране одновременно, а правительство в ней наименее подготовлено справиться с таким объемом. Но мы все прекрасно знали, что так оно и будет. У нас было время подумать, как решить все эти проблемы. Но беда в том, что если оценивать реалистично, то решить эти проблемы на самом деле невозможно.
Какую роль играет в Йемене Саудовская Аравия? Сейчас вот стало известно, что саудовские спецслужбы явно знают ситуацию весьма досконально. Но ведь до этого, например, Саудовская Аравия даже провела военную операцию на севере Йемена.
У Саудовской Аравии самые близкие отношения с Йеменом. Это следствие и истории, и общей культуры, и экономической миграции. У двух стран чрезвычайно близкие отношения. Королевство – самый крупный донор этой страны. Найти официальные цифры на этот счет довольно сложно, но, по оценкам, саудовская помощь составляет от 1,5 до 2 миллиардов долларов в год. Это включая прямую государственную помощь. Что же касается военного участия, то да, в ноябре прошлого года Саудовская Аравия впервые за многие десятилетия провела одностороннюю военную операцию на севере Йемена и таким образом вмешалась в идущий там гражданский конфликт. Военное вторжение продолжалось около 3 месяцев. 130 саудовских военнослужащих погибли. Но в результате сейчас между повстанцами Хути и йеменским правительством заключено перемирие.
Но повстанцы на севере Йемена — это представители одной из шиитских сект. В Саудовской Аравии всегда опасались, что этот конфликт поддерживается Ираном, и не исключена возможность, что под чутким иранским руководством там будет создана сеть типа «Хезболлах» или «Хамас». Аль-Каида – суннитская организация. Какую роль Саудовская Аравия может сыграть в Йемене, чтобы предотвратить рост таких суннитских организаций, как Аль-Каида Аравийского полуострова, если, конечно, она вообще может сыграть какую-то роль?
Если посмотреть на то, что саудовское правительство сделало внутри страны, то есть у себя дома, то нельзя не признать, что это была чрезвычайно успешная операция по уничтожению всей организации Аль-Каида в Саудовской Аравии. Но побочным эффектом этого стал тот факт, что часть людей из этой разбитой сети перебралась в соседний Йемен. Так что во многих смыслах проблема терроризма в Саудовской Аравии переместилась в Йемен. Саудовская Аравия делает все, чтобы помочь соседней стране побороть терроризм, и эта помощь абсолютно искренна. У королевства есть прямой интерес это делать. В противном случае в Йемене останутся люди, которые хотели бы вернуться в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить террористическую деятельность в этой стране.
Соединенные Штаты предоставляют Йемену около 200 миллионов долларов гуманитарной помощи. Эксперт Центра Карнеги Кристофер Боусак выступает за то, чтобы эта сумма значительно возросла. И вы думаете, что помощь США не только в области обеспечения безопасности, но и экономической, например, поможет изменить ситуацию?
Каждый раз, когда закрывается новый заговор или когда возникает какая-то ситуация, связанная с угрозой, исходящей из Йемена, начинаются разговоры о том, что мы, я имею в виду США, международное сообщество и так далее, можем сделать с военной точки зрения для того, чтобы помочь Йемену побороть Аль-Каиду. Но на самом деле здесь есть противоречие. Каждый раз, когда США или международное сообщество вмешиваются в вопросы обеспечения безопасности в Йемене, ситуация становится еще более нестабильной, а йеменское правительство еще больше теряет легитимность в глазах общества. Более того, для йеменского правительства Аль-Каида не самая большая проблема. Для него на самом деле серьезные проблемы — это нефть и вода. вода, рост населения, развал экономики, как я уже сказал, безработица, которая составляет почти 40%. Аль-Каида — это большая проблема для некоторых стран региона, для США и европейских союзников.
Вы упомянули воду как одну из самых серьезных проблем для правительства. Вы не могли бы остановиться на этом немного подробнее?
Если посмотреть на сообщения о Йемене в американских или европейских средствах информации, то может сложиться впечатление, что причина насилия в этой стране – террористы, экстремисты, Аль-Каида и так далее. Но на самом деле из-за воды в Йемене убивают намного больше людей, чем погибают от рук экстремистов. 80% столкновений в стране происходит из-за стремления получить доступ к воде или к земле, на которой есть вода. Из-за этих конфликтов в стране ежегодно погибают тысячи. Йемен, возможно, станет первой страной в мире, в которой возникнет серьезнейший недостаток воды. Эта проблема в мире в последний раз возникала в доисторические времена, и вот сейчас Йемен опять с ней сталкивается.
Эксперты полагают, что запасы воды в столице Йемена, Сане, через 10 лет будут исчерпаны. Это при нынешней численности населения города. Но численность стремительно растет. Йемен, как отметил Кристофер Бусок, одна из самых быстрорастущих стран мира. Прирост населения составил в прошлом году почти 3,5%. Но это только один фактор расширения столицы. Второй – туда уже стали переезжать люди в поисках воды. В сельских районах воду продают, а в среднем по стране на душу населения в год приходится тонна воды. В мире нехваткой воды считается 1000 тонн на душу населения в год. Вернусь к разговору с экспертом Центра Карнеги Кристофером Боусаком. То, что вы описали, выглядит как тупик, как абсолютно нефункциональное государство.
Думаю, надо при этом подчеркнуть, что Йемен все-таки не окончательно провалившееся государство. Это не Афганистан и не Сомали. В Йемене есть дееспособное центральное правительство. Да, оно не контролирует некоторую часть территории страны, как нам хотелось бы, но в Йемене есть действенные полицейские силы и армия. Так что пока назвать Йемен нефункциональным государством рано, но риск превратиться в таковое у него есть. Повторяю, решения этих проблем нет. И в ближайшее время Йемен не станет страной экономического успеха. Нет возможности произвести больше воды, чтобы удовлетворить запросы населения. И это чудовищная реальность. Ни одну из этих проблем мы не решим. Но что международное сообщество может сделать, так это принять определенные меры по всему спектру этих проблем. Вода, нефть, коррупция, эффективное управление, образование, здравоохранение. Даже если хоть немного снизить остроту каждой из этих проблем, то в целом это окажет огромное воздействие на людей. И вот это нам нужно сделать.
Мы беседовали с экспертом Центра Карнеги Кристофером Боусаком. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Оглашение приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа начнется 15 декабря, объявил во вторник Хамовнический суд Москвы. Михаил Ходорковский выступил во вторник с последним словом в суде. Он заявил, что не боится умереть в тюрьме. Есть люди, которые хотят оставить нас в тюрьме навсегда, но пока не добились обратного, сделав из нас символ борьбы с произволом, сказал Ходорковский. В Петербурге заведено уголовное дело на пятерых жителей города, двое из которых были задержаны после митинга в защиту Конституции 31 октября. Их обвиняют в причастности к деятельности, запрещенной национал-большевистской партии. На Сахалине потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший погранслужбе ФСБ России. На борту находились 4 человека, предположительно, все погибли. Группе российских правозащитников во вторник вручены высшие государственные награды Польши. Правозащитники Елена Боннар, Сергей Ковалев, Лев Пономарев и Александр Гурьянов награждены крестами Ордена заслуг перед Республикой Польша различного достоинства. 6 украинских оппозиционных партий заявляют о фальсификациях на местных выборах на Украине и не признают их демократическими и свободными. В Багдаде во вторник вечером, по уточненным данным, в результате серии взрывов погибли не менее 70 человек, около 200 ранены. Временно исполняющий обязанности главы Косово Якуб Красничи во вторник заявил, что досрочные выборы в республике состоятся 12 декабря. Ранее парламент Косово большинством голосов выразил недоверие правительству. В США во вторник проходят выборы в Конгресс, в ходе которых оспариваются все 435 мест в Палате представителей и 37 из 100 в Сенате. Согласно опросам общественного мнения, представляемая президентом Бараком Обамой демократическая партия рискует потерять большинство в Палате представителей. Республиканцы могут укрепить свои позиции и в Сенате.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске «Призрак и преступление коммунизма» и «Проблема ранней сексуальности детей и подростков». В литовском парламенте прошла международная научная конференция «Призрак и преступление коммунизма». В ней участвовали как исследователи темы жертв сталинских репрессий, так и сами жертвы, политзаключенные тех лет, ссыльные и их потомки. Для Литвы то время – болезненная память. В ходе большевистского террора – это массовые депортации, расстрелы, гибель ссыльных в невыносимых условиях, заключение в тюрьмы и вынужденная эмиграция – трехмиллионная республика потеряла в общей сложности около трети своих граждан. На конференции побывала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Конференция «Призрак коммунизма и его преступления» была посвящена 20-летию восстановления литовской независимости, а также 10-летию проведения Международного антикоммунистического конгресса и общественного Вильнюсского трибунала. Встреча организована Литовским союзом ссыльных и политзаключенных, Фондом исследований преступлений коммунизма, Центром изучения геноцида и сопротивления. Тему ответственности за преступления развивали историки, политики из разных стран, в основном республик бывшего СССР. Начал дискуссию европарламентарий профессор Витотас Ландсбергис. «Когда мы говорим о преступлениях коммунизма, — сказал он, — стоит прекратить использовать метафоры или эзопов язык, обвинять всякие измы, жаловаться, перечислять количество жертв. Ни одно преступление не совершается без преступников, которых нужно назвать, осудить, потребовать их ответственности и компенсации за нанесенный ущерб». Назвать, призывает Ландсбергис, физические и юридические лица, совершавшие преступления против народов, человечности, морали, коммунистические страны, партии, организации, их членов и вождей. Я спросила профессора, вы ратуете за обвинительный, наподобие Нюрнбергского, процесс над сталинизмом?
Ну и сколько присудить этому сталинизму? Долго жить, как он хочет? Несерьезно. Если процесс обвинительный, хотя бы в минимальном объеме, но в принципиальном смысле, людей, которые умерли, не судят, но судят тогда действия. Сталин виноват, Брежнев, Катыни. Его подпись на постановление. Только суд мог бы постановить, что действительно Сталин виноват. Ответственна ли страна и наследница, и продолжательница? Тут уже вопрос, в какой мере ответственна. Преступление – это оценка. Такое-то действие является преступлением. А если действия называют событиями, что-то случилось, вот как Вильнюсе в январе, какие-то события, были убиты люди, ну, может быть, авария, ответственный человек должен додумывать вещи до конца, если он сведущий. Если говорить, а мне не надо знать, я буду жить спокойнее, это мне очень доблестно.
Говорил Витотас Ландсбергис. Следующая собеседница – историк из Молдовы Людмила Тихонова. О чем ее доклад?
о массовых репрессиях коммунистического режима в Молдове, депортациях 41-го года, первый советский год оккупации, о депортации 49-го года, голод, депортации 51-го года и антирелигиозная политика.
Сколько людей в Молдове пострадало от всего того, что вы перечислили?
Очень много, это тысячи людей. Более 11 тысяч – это семей. Только в 49-м году были репрессированы в северные районы Советского Союза.
Насколько это сейчас волнует молдавское общество?
По-разному, но волнует. Нынешний президент Михай Гимпу создал комиссию по изучению коммунистического режима. Для нас были открыты документы, которые ранее были недоступны. Практически каждой семье.
Вашу семью затронули?
Да. Мама и папа были депортированы в Тюменской области. Так что я всегда жила с этой болью.
Существует мнение в разных странах, что не нужно ворошить прошлое. Что было, то было. И не тащить, так сказать, эту боль в современную жизнь.
Я не согласна. Историю нужно изучать. Не стоит мстить, но обязательно поколение должно знать.
Людмила Тихонова, Молдова. В докладе историка из Казахстана Анфисы Кукушкиной сообщалось о лагерях для ЧСАИР, сокращенно членов семей изменников Родины. В основном это были женщины и дети. Эстонец Энн Тарто рассказывал о молодежном антикоммунистическом подполье в своей стране в советские годы, членом которого он был и за работу, в котором отбывал наказание. А белорусский историк Игорь Кузнецов говорил не столько о прошлом, сколько о настоящем.
Если в Литве за эти годы много изменений, эта тема действительно прошла в СМИ, вышли книги, осознание событий советского прошлого и уже новейшая история, то я прибыл из той страны, в которой за 10 лет ничего не изменилось. В Беларуси в 20-40-е годы было уничтожено 90% писателей, 40% работников образования, 30% работников медицинских. К сожалению, нашей идеологии пропаганды удалось вымыть из сознания не только уже среднее поколение, а молодежь не знает, что такое куропаток, массовых расстрелов, молодежь не знает, что такое Катынь, что было в 40-м году в Прибалтийских республиках. К сожалению, надо констатировать, что наша демократическая общественность, которая все усилия сосредотачивает от выборов до выборов, она не занимается восстановлением исторической памяти. И вот это самый печальный урок, который привел к тому, что произошло сегодня в Беларуси. К сожалению, я считаю, что это 15 лет упущенных возможностей.
Игорь Кузнецов, Беларусь. Не для всех исследователей вопрос о возмещении ущерба от оккупации стран Балтии ясен. Одни напоминают о парадоксальности литовской ситуации, что при всех страшных человеческих жертвах большевистского террора не надо забывать о сталинском, так сказать, территориальном подарке Литве в виде Вильнюса и Клайпеды. Другие призывают не нагнетать напряженность, не педалировать болезненную тему в политических целях. Вообще отношения между нами, считает один из эстонских исследователей, наладятся, цитата, лишь после того, как Россия избавится от мании величия, а страны Балтии от мании преследования. Судя по тому, как тяжело время лечит эти комплексы и какой трудной остается для балтийских стран их вечно балансирующая роль в европейско-российском пространстве, на скорое налаживание добрых отношений пока рано надеяться. На очереди эссе публициста Пранаса Моркуса, которое он начинает с того, как однажды китайский коммунистический лидер, прибывший в Литву день в день с началом Международного антикоммунистического конгресса здесь, в возмущении тут же уехал.
Подобная конференция десятилетия тому в Вильнюсе уже проходила. И запомнилась главным образом из-за совпадения. В тот же день и час был задолго до этого назначен визит председателя Всекитайского народного собрания. И вот, узнав о сюрпризе, визитер, не выходя из зала аэропорта, следующим же самолетом улетел и был таков. Кто тогда и зачем это придумал? Царил развод в голове. Похоже, что так. 10 лет спустя, конечно, ничего такого. Конференция, как принято. Лев подох, так что. А если всерьез, то никакого коммунизма в Литве не было. Гнет завоевателей, да и только. Непрестанное говорение о злодеяниях коммунизма, взывание к жалости, имеет опасный побочный эффект. Народу вдалбливается идея его жертвенности, неспособности воспротивиться злу. А ведь в конце концов удалось. Да, коварство и зверство имели место быть, чего же без конца доказывать. Но было героическое десятилетие вооруженного сопротивления, и рассматриваем ныне потертый снимочек тайной пасхальной мессы в лагерном бараке, или же крещение родившегося в неволе ребенка, или бравая баскетбольная команда на фоне Алтайских гор. Разве они не оказались сильнее стальных танковых полей? Сегодня это знание наполняет верой и надеждой. Ведь и испытания не прекращаются. И демократия ведь не что иное, как перманентный кризис управления. Британская «Гардиан» тычет в нас, что мы хуже нацистов. Тут же за границей поляки, века спустя возжелавшие, чтобы мы в свой алфавит ввели букву «W», готовы нас проклясть. А за спиной грохочут наши собственные немалые грехи перед человечеством. Про Россию уж не говорю. Вот и получается, что страшнее кошки, то бишь литовца, зверя нет. Если уж говорить о компенсациях, да еще вспомнить, что богатейшая Германия только на днях расплатилась за Первую мировую войну, то ужас охватывает. Тогда ищешь, на что опереться. И вот видишь еще один снимок. Две молодые девушки на фоне дощатого сарая там же, в Сибири, в те же годы. На плечи взвалены огромные мешки. А они стоят и улыбаются. Все перетерпят и останутся при своем. Не это ли нынче важнее?
Публицист Пранас Моркус. При том, что левые идеи в разных странах не утратили нынче, особенно в условиях финансового кризиса, привлекательности для многих, и что продажи трудов Маркса, как говорят в мире, растут, коммунизм как теория и сталинизм как его преступная практика осуждается в Европе. В Литве, более того, запрещены законом не только компартия, но и публичное демонстрирование советских символов наряду с нацистскими, то есть знаков, знамен, гимнов, портретов и тому подобного. Но не всем по душе уравнивание преступлений сталинизма и фашизма. Особенно болезненно воспринимают это местные русские, говорит вильнюсский журналист Татьяна Ясинская.
Ставить на одну доску и говорить, что эти режимы равны друг другу, на мой взгляд, неправомерно. Этические вещи имеют гораздо большее влияние, глубокие последствия, чем то, что всплывает на первый взгляд. Самая недалекая история, самая болезненная. Здесь надо не то, что 7 раз примерить, а 2007 раз. Все, что происходит в отношениях с Россией на идеологическом поприще, это возгонка, которая продолжается при отсутствии серьезных конфликтов. Сложнее с этим будет жить, ведь это же потом никуда не денешь и за пояс не заткнешь. На самом деле шаги историков навстречу друг другу, академических историков, они уже начались. В Вильнюсском университете проходит очень серьезная работа. Об этом как раз почему-то молчат. Мы так бесцеремонно обращаемся друг с другом, без уважения добрососедского с обеих сторон. Это говорит о том, что на самом деле мы еще очень близкие родственники. Вообще вся история это из области психологии, а никакой не внешней политики.
Это была Татьяна Ясинская. Для веленчанки Дангиры Березовской, вместе с семьей, пережившей в 1940-м ссылку из Литвы в суровый край моря Лаптевых, где она оказалась 2-летним ребенком и где познала весь ужас смертей близких, болезней, изнуряющего труда, унижений, страшного голода и холода, сталинизм не теория, а личная боль. Это и могилы, и косточки невинных людей, литовских, русских, неважно, которыми щедро усеяна земля в местах поселений, изгнанных с родины. Что думает эта женщина об извечном «вина и искупление», «преступление и наказание»?
Возмещение справедливо требовать, естественно, это нужно. Когда пострадает человек при стихийном бедствии, какая-то компенсация, а если люди над людьми издевались, унижали, чего-то лишали, даже жизни, естественно, что кто-то должен нести ответственность. Поскольку людей, которые это совершали, их уже нет, остались те, которые тоже в основном пострадавшие в той или иной степени, требовать нужно, но с умом, чтобы не вызвать возмущение о несправедливости таких требований.
Говорят, что Россия сейчас не готова вести разговоры о компенсации, это только вызывает раздражение и напряжение в наших отношениях.
Да, но если дипломаты сумеют найти форму обращения, дойти до сердца и ума тех, с кем говоришь, этот вопрос можно решить гуманно, по-человечески и справедливо. А когда одни требуют очень много, жестко и прямолинейно, тогда у других появляется в ответ агрессия. Они тоже много перенесли, и у них у себя столько же много пострадавших. Проблем у всех хватает. У всех сейчас совершенно новая жизнь. Вот Германия делает компенсации, платит пострадавшим. Можно также и какую-то дать компенсацию. Да мало ли какие могут быть варианты по отношению к нам, ссыльным. Например, поездки на могилки, оставшиеся там. Не все же могли перевести. Чтобы, например, встретиться с родными, если те, которые не могут приехать, уже старые, больные, измотанные, у них ни средств, ничего. Пойти навстречу. Это вообще в мире практикуется. Это же нормальные человеческие отношения, моральные и какие хочешь.
Германия, она побежденная, а Советский Союз победитель, и победителей по русской поговорке не судят.
По поговорке, может быть, а вообще-то победил-то народ, а не какая-то одна личность. Народ, он вынес все тяготы, в том числе и мы тоже там работали на трудовом фронте. Народ выиграл эту войну. Но если делали ошибки, зачем ни за что, ни про что до войны куда-то вообще на смерть отправили? Это ошибка. И надо разобраться по-человечески.
Верите в эту возможность? Ведь раны не зажили ни по эту сторону, ни по ту.
Верю и Литве, и России, что все-таки наступит день прозрения, сядут за стол, примут решение справедливое. Дураки дерутся, а мудрые договариваются.
Говорила Веленченко Денгера Березовская.
О конференции «Призрак и преступление коммунизма» в литовском парламенте рассказывала Ирина Петерс.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Проблема ранней сексуальности, в принципе, является практически международной. Она присуща далеко не только одной России. Последствия нередко выражаются в ранних браках, незрелом родительстве, брошенных детях, венерических заболеваниях. В чем причина этой проблемы? Какие подходы к ее решению приводят к хорошим результатам? Над темой работала Татьяна Вольская.
Сегодня в Петербурге средний возраст, когда молодежь вступает в сексуальные отношения, 15,5 лет. Психологи говорят о том, что слишком раннее начало взрослой жизни указывает на проблемы в семье и, прежде всего, на недостаток внимания. Из семейной пустоты молодые люди сбегают в ранние браки и беспорядочные связи. Говорит главный врач Петербургского консультативно-диагностического центра для детей и подростков «Ювента» Павел Крутин.
Сегодня с детьми вообще наши родители говорят всего 8 минут в день. Это хорошие отечественные цифры. Мировая статистика утверждает 5,5-6 минут в день. Я имею в виду благополучную семью, не асоциальную, там вообще не говорят, да? Вы понимаете, что 7,5 минут беседы идет о чем? Учиться, учиться, не учиться, да? Полминуты помогать старшему еще надо. Вынеси ведро, помой пол. И упаси Бог о каких-то проблемах, которые волнуют саму девочку или мальчика. У зеркала стоит. Не о том думаешь, поступать надо. По телефону полтора часа нормально ребенок разговаривает? Нормально. Это психосексуальное развитие. А ей говорят, не о том думаешь, поступать надо. И так далее. Поэтому сегодня проблема ранней сексуальности – главная проблема в нашей стране. И мы тут на самом деле впереди планеты всей. Американцы с нами конкурируют только. Это две страны глобальных, в которых нет полового воспитания и образования в школах. И мы сегодня, и мы, и Америка на первом месте по количеству беременностей у юных. Но у них просто больше родов у юных, а у нас больше абортов. Главная причина ранней сексуальности – это отсутствие эмоционального тепла в ближайшем окружении. То есть ребенка хочет, чтобы его погладили, выслушали, его чаяния прониклись ими. А ему говорят, нет, учиться надо, и вообще некогда мне, я же благополучие твое добиваюсь. То есть когда родители не являются эмоциональным окружением таким, а, конечно, тот, который у нее появился, который сразу выполняет все их функции, и понимает, выслушивает, и защищает, и помогает в чем-то, в том числе материально. Это благополучная девочка, которая кормит и одевает блестяще, но на татуировку или на пирсинг деньги мама не даст. Медикаментозный аборт у нас все девочки делают только на спонсорские деньги. Мама же не дает. А он еще и погладит и поймет, кто встречает после аборта наших девочек. Да мальчики, все те самые плохие, только они.
Причин, по которым ребенок не получает в семье достаточно внимания, много, начиная с мотивов, по которым семья решается на его рождение, говорит член Президиума Петербургского психологического общества Игорь Добряков.
Иногда супруги могут заниматься такой своеобразной аутопсихотерапией. То есть, знаете, бывает такая ситуация патовая, когда и вместе не могут. могут, и врозь не могут. И тогда они принимают решение родить ребенка. Ну, раз ребенок будет, куда мы друг от друга денемся? В этой ситуации, когда ребенок появляется, он, как правило, не оправдывает надежды родителей. Представьте, он еще не родился, на его слабенькие плечи положили уже вот эту вот задачу тяжелейшую.
Держать эту семью.
Сементировать, да, вот отношения папы и мамы. И вот в этой ситуации, как правило, женщина начинает компенсироваться, потому что ребенок маленький, она начинает компенсировать за счет своей беременности, потом за счет ребенка. И вот здесь возникает то, что в психоанализе называется эдипальными отношениями. Особенно если рождается мальчик, то папа начинает ревновать женщину к своему сыну. И это может продолжаться многие годы. Еще одним деструктивным мотивом зачатия ребенка, неконструктивным, является возраст. Вот какая-нибудь бизнес-вумен, которых сейчас становится все больше и больше.
Она говорит, да? Пора.
Пора. Но дело в том, что здесь вроде бы надо иметь ребенка. Вот и социальный статус какой-то, потому что женщина, которая там за 40, а ребенка нет, ну что-то не в порядке. И поэтому она относится к этому как к неприятной обязанности. Между прочим, часто у этих женщин нет никаких проблем с акушерами-гинекологами. То есть они все очень четко делают. Правда, на учет стоит поздно. Но рожают, да, они волевые, они, ну, надо сделать. Рожают, тут же нанимают няню, и воспитание идет скверное. Очень у многих наших богатых людей, к сожалению, воспитание идет по типу гипоопеки, когда ребенку не хватает папы и мамы.
Мотивы, по которым молодой человек, обделенный теплом, хочет как можно скорее найти его на стороне, кроются в семье. А семья давно изменилась, говорит доцент кафедры психологии человека Российского государственного педагогического университета имени Герцена Елена Иоффе.
Она из такой расширенной многоколенной превратилась в нуклеарную. Детей стало меньше. Ценность отношений между супругами и любовь по отношению к детям, то есть это не то, что там все мир по лавкам, а каждого надо воспитать, в каждом надо вложить. Поэтому такие тенденции, они уже давным-давно существуют, опять же, в западной культуре, в Европе. Ну, действительно, сексуальное воспитание, сексуальная социализация, она не сводится к информированию. А вот это и половое самосознание, и гендерная роль, это вот как раз воспитание материнства.
По мнению Павла Крутина, ранняя сексуальность молодежи имеет прямое отношение к демографической ситуации.
Посмотрите, какое количество у нас юных женщин среди вообще женского населения. Если брать подростков, то 4,72 среди женщин, а всего у нас, даже если набирать среди всех женщин фертильного возраста, 8% составляют юные женщины до 18 лет. По данным ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, если цифра это меньше 15%, это уже тяжелейшая депопуляция. У нас в два раза меньше, чем рекомендовано иметь юных ВОЗ. Поэтому ситуация критическая. Девочек очень мало. Мы сейчас больше о них говорим, потому что от них больше зависит, чем от мальчиков. И поэтому, конечно, нужно о каждой из них не то, что там заботиться, пылинки сдувать. Сохранить максимальное ее здоровье, иначе некому будет пополнять и выполнять наши демографические проблемы. По поводу ранней сексуальности. Она проблема номер один. Только 5-12% по опросам в 9 регионах России, очень большим опросом, достоверным, потому что там более 10 тысяч опрошенных было подростков, только 5%-12% считают начало половой жизни неприемлемым для себя до 18 лет. 12 – это девочки, 5 – мальчики. Вот и начиная с Приморского края, 9 регионов, это была большая работа докторской диссертации Ирины Сергеевны Савельевой, московской, вместе с голландцами. Это вот данные петербургские, очень точные, почему я их привожу, потому что это аудиторская проверка эффективности программы ЮНИСЕФ в нашем городе. ЮНИСЕФ работал 10 лет в нашем городе, и аудит был проведен международный. С использованием наших, кстати, студентов социологического факультета нашего университета в качестве волонтеров, они ходили и опрашивали во всех районах подростков, знают ли они какие клиники. Заодно, естественно, там были вопросы. Получается, что в Петербурге 15,5 лет средний возраст начала сексуальных отношений, с 15 каждый второй же живет половой жизнью. И каждый год эта цифра увеличится на 10%. Причем сегодня девочки по отдельным возрастам опережают мальчиков. Если раньше у нас всегда мальчики были впереди девочек, сегодня гендерное равенство достигнуто. Девочки опережают мальчиков в раннем начале сексуальных отношений.
Могут ли взрослые как-то повлиять на ситуацию?
Мы с вами не можем уменьшить возраст начала сексуальных отношений. Есть американский опыт, прекрасный. Вы знаете, сейчас Бушу предъявлен иск на $5 миллионов за то, что он помогал этой организации «Голубые стрелы», которая призывает к воздержанию до брака. И говорили, что программа проводится в Америке блестяще, что она у них успешно притворяется. Сегодня пришли к власти другие политики и выяснили, что программа-то не выполнялась. Потому что там-то брак вообще в 30-35 планируют. Это у нас 25-26. А там, конечно, еще больше промежуток времени надо воздерживаться. Вот на такой такое воздержание никого не хватает. Находят альтернативные варианты. У нас тоже, ведь мы же не против того, что церковь призывает их воздерживаться. Но как-то при том, что церковь в какой-то степени, может быть, достучалась до молодежи, будем считать, что у нас многие пишут, что они верят в ту или иную религиозную идею, но при этом они все равно живут половой жизнью. А самое главное, те же мамы, вот они не говорят с детьми об этих отношениях, но вместе с тем против сексуальных отношений ранних. Все, кого не опросите. Но все допускают гражданский брак своего ребенка.
Для решения проблемы важны установки как общества, так и семьи, считает психолог Илья Бердышев, который тоже сравнивает Россию и Соединенные Штаты.
Вот ведь как называется популярный журнал «Бизнес и власть», я когда-то читал, в частности, там была такая статистика, что такое есть система ценностей для молодых граждан Америки, для молодых граждан России. На первом месте здоровье, на втором месте семья, на третьем месте карьера. У американцев у нас на первом месте карьера, на втором месте денежное удовольствие, на третьем месте семья, и места здоровья не хватило. Когда эта пирамидка будет более-менее зеркально-американской, возможно, эти вопросы будут автоматически отпадать. Для здоровья и духовного, и душевного, и даже физического своевременная правильная дифференцировка половая, сексуально-половая, она чрезвычайно важна.
Продолжая сравнивать российскую и американскую молодежь, среди которой самые высокие в мире показатели ранних беременностей, Павел Кротин предполагает, что, возможно, дело в организации полового воспитания. Ведь совсем другая картина наблюдается в Швеции или Голландии.
Нидерланды, они самая развращенная страна. Сексуальное образование с 4 класса официально. Как правило, дошкольные и первые классы, такой, в районе уроков сказки, так называемых, им показывают мультики. Но это не называется у них сексуальным образованием. В Голландии всем понятно, секс-шоп на каждом углу, красный фонарь через два угла, кофе-шоп, где марихуана, на каждом перекрестке. И при этом начало сексуальных отношений в Голландии 17,5 лет. Почти всегда они продуманные и имеют вид, как, кстати, и в Швеции и Финляндии, там чуть пораньше. Финляндия 16,5, Швеция 16 лет, с половиной тоже. И там это все, как правило, имеет характер постоянных брачных отношений, партнерства. То есть это гражданский брак, скажем так, по-нашему, по-русскому варианту. У нас 70-80% наших девочек вступают в сексуальные отношения на эмоциональном взлете, подпитанном алкоголем, как правило, поэтому никакого контроля демографической ситуации и перспективной беременности рождаемости не существует абсолютно. Вот там вступившие в сексуальные отношения, во-первых, у них почти все это начинается с получения контрацептивов либо в молодежной консультации, либо у школьного доктора или медсестры. Вот поэтому у них, конечно, 80% используют оральную контрацепцию современную. У нас такой цифры мы не добьемся никогда, потому что по вопросам петербургским меньше 30% наших подростков до 18 лет имеют регулярные сексуальные отношения. Если говорить честно, 28%.
Последствия ранних беспорядочных связей таковы.
В России сегодня, при том, что количество абортов уменьшается, все равно до 18 лет. 10% абортов от всего количества абортов. Каждая десятая юная первородящая в России отказывается от ребенка.
Говорил главный врач Петербургского консультативно-диагностического центра «Ювента» Павел Кротин.
Проблему ранней сексуальности детей и подростков изучала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повлияет ли последнее слово Михаила Ходорковского на приговор Хамовнического суда? Об этом говорим с правозащитником Валерием Борщовым и журналистом Верой Чилищевой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это демонстрирует развитие демократии в нашей стране. Ведь впервые управлять Бразилией...
Правительство рассматривает возможность расширения списка стран, полеты из которых в Германию
могут быть запрещены. Свою речь он начал с заявления о том, что все сказанное в ходе прения адвокатами Михаила
Ходорковского... Российский президент посещал российскую землю.
Уже более двух недель назад началась поэтапная сдача.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».